Всем привет! С вами снова подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых разных уголках Москвы. Я Даша Судакова.
А я Настя Масляева. И сегодня мы отправимся в район на северо-востоке столицы, в котором ну чего только нет. И огромный парк, и речки, где живут бобры, и перевернутый мост. А еще удивительные арт-объекты.
Ну и заодно раскроем несколько загадок. Например, узнаем, откуда произошло название этого района и почему на одноименной станции находится герб несуществующего города.
Отправляемся в Свиблово. Границы района Свиблово проходят по руслу реки Яузы, по улице Кольская, Новому Беринговому проезду и Енисейской улице, а с юга – по сельскохозяйственной улице. Площадь этого района составляет примерно 4,5 квадратных километра, а живет тут около 62 тысяч человек.
Свиблово, можно сказать, оказалось как бы спрятано за бесчисленными достопримечательностями своих более центральных соседей. И в первую очередь, конечно же, Останкинского района.
Кстати, про ВДНХ, ботанический сад и космос вы сможете послушать в нашем выпуске про Останкинский район.
Ну и соседняя Ростокино со своим садом будущего и акведуком тоже в ответе за то, что Свиблово как бы оказалось в тени. И сейчас, мне кажется, далеко не каждый москвич сможет с уверенностью ответить, какой он этот район. Мы попросили рассказать о достопримечательностях Свиблова Ларису Миловидову, экскурсовода проекта «Гуляем по Москве».
Моя экскурсия посвящена, как мне кажется, одной из главных достопримечательностей этого района. Это, конечно же, часть знаменитого парка Яуза. Потому что на данный момент этот огромный парк, а его каждый год все облагораживают, будет в конце концов одним из самых длинных парков, потому что он протянулся вдоль реки Яузы и пролегает он через территорию нескольких районов, в том числе и Свиблово. У нас есть прекрасная зеленая зона, вдоль которой можно прогуливаться и посетить за одну прогулку фактически несколько районов. Порядка 3 километра где-то реки Яузы вот через район Свиблово протекает. Ну а сама река одна из важнейших у нас. Это приток Москвы-реки и одна из крупнейших. Мне кажется, это главная, пожалуй, достопримечательность. Ну и в парке, естественно, расположены другие достопримечательности, о которых мы с вами сегодня будем в том числе говорить.
Парк Яузы считается самым протяженным парком в Европе. Он пересекает весь северо-восточный округ от МКАДа до Ростокинского акведука. Пока что территорию парка площадью около 250 гектаров все еще благоустраивают. Проект должен завершиться только к концу этого года. И тогда протяженность парка составит примерно 20 километров.
К парку уже относится около 10 благоустроенных зон, в том числе те, про которые мы рассказывали в выпуске о Ростокине. Это парк-акведук, сад будущего и другие. В этом году к проекту присоединится северный участок парка от МКАДа до улицы Енисейской.
А в Свибловской части парка есть несколько очень необычных достопримечательностей. Ну, во-первых, Свиблово иногда называют московским филиалом Никола Ленивца. Это такой огромный арт-парк в Калужской области, где посреди полей и лугов стоят объекты, созданные разными художниками. А основал парк художник Николай Полисский. И прославился он в первую очередь скульптурами и инсталляциями из природных материалов. А на территории парка Яузы можно увидеть несколько таких объектов.
Я думаю, если кто не знаком с творчеством Полисского, совсем не ожидает увидеть здесь его скульптуры и вполне может не понять, что это вообще такое. И неудивительно, что далеко не все жители Свиблова оценили эти арт-объекты. Самые известные из них даже прозвали памятником кишечнику и червягой.
На самом деле памятник называется не червяга, а чермянка и символизирует течение одноименной реки. Изготовлен он из ивовых прутьев и выглядит как такая извивающаяся плетеная труба, закрепленная на стволах деревьев. Ну а кроме этой скульптуры, в парке есть еще много чего другого. Это и классические постройки усадьбы, и так называемый храм воздуха, то есть ротонда на острове, и еще Свибловский родник.
Родник как раз в 2003 году. Он был облагорожен, оформлен в виде первобытной кистеперой рыбы, то есть из ее рта изливается вода. И как раз этот самый родничок, он и стал такой точкой отсчета, когда начинается программа по благоустройству парка. Вот фактически с него это все и началось. Пить, правда, из него лучше не надо. Как я все время говорю, козленочком станешь. Но, тем не менее, вот такая тоже маленькая, очень замечательная, такая уютная достопримечательность есть. И напротив него находится ротонда, тоже современная. Она была сделана в 2008 году. Это совершенно изумительный вид сверху, если посмотреть. И красиво очень окружен прудиком кольцеобразным, который зацветает желтыми кубышечками. Это так красиво, совершенно чудно. И мостики перекинуты. Это история, потому что в середине 19 века на старых картах именно вот такая излучина, изгиб вот такой вот Яузы, он сформировал, ну, такой островок, небольшой полуостров, из которого сделали круглый, и где установили такую вот беседку парковую. Усадьба Свиблова, так она и получила название, потому что благодаря Федору Свиблову это одно из древнейших сел, которое упоминается еще в XIV веке. И, правда, называлось это село не Свиблово первоначально, а называлось оно Тимофеевское на Яузе, соответственно. Таких сел, конечно же, было много, но в данном случае интересно то, что принадлежало оно одному из подвижников Дмитрия Донского, великого князя. Звали его Федор Свиблов. Свиблы или Швиблы, естественно, это не фамилия, потому что их в то время не существовало, а это прозвище, которое означает швиблый, вариант швиблый, что означает, что он был шепелявым человеком, то есть неправильно выговаривал буквы. Дефект такой речи. Но, несмотря на такой, казалось бы, недостаток, это был достаточно высокопоставленный человек, потому что есть свидетельства документальные о том, что он вместе с Дмитрием Донским строит первый белокаменный Кремль в 1366 году, и его двор находился на территории Кремля возле одной из башен. Это та самая угловая башня, которая находится на месте слияния Неглинки с Москвой-рекой. И сейчас, ну, а точнее сказать, в 17 веке башня, ну, во-первых, и Кремль поменялся еще с конца 15 века, стал краснокирпичным, ну, и название башни тоже изменилось, потому что в 17 веке там был установлен внутри нее водоподъемный механизм, поэтому сейчас мы ее называем водовзводной. Так что наш с вами Федор Свибло был человеком, который очень много сил, видимо, потратил на то, чтобы благоустроить вот это село Тимофеевское на Яузе, и он построил там храм. И вот этот храм, храм Троицы Живоначальной, он, ну, во-первых, то, что касается названия, не должно вас удивлять, потому что рядом проходит знаменитая Троицкая или Святая дорога, это Ярославское шоссе. И почитание Троицы, конечно, оно всегда было очень популярно, и вдоль этой дороги несколько существует храмов, но вот этот вот был одним из самых древних. Конечно, он был деревянным, и он не сохранился, но сохранилась его каменная версия начала 18 века. Находится она как раз в нашем парке. Сейчас территория усадьбы и храма является патриаршим подворьем. Дело в том, что там школа на патриаршем подворье находится. И при школе находится небольшой музей, который посвящен истории района. Музей колокольного звона находится тоже небольшой. Они все очень небольшие, но, тем не менее, весьма и весьма привлекательные, потому что где еще вы сможете руками прикоснуться к колоколам, позвонить в них и узнать их историю. Так что это такая совершенно тоже замечательная маленькая камерная история одного из московских районов.
Вообще, как вы считаете, Свиблово комфортный район для жизни? Какие там есть плюсы и минусы?
Ну, на самом деле, считаю, что да. Конечно, удобный. Очень много появилось удобных способов добраться до центра города или до каких-то других районов. Помимо, естественно, автобусов, которых у нас сейчас достаточно много, и ходят они, ну, за исключением каких-то таких, наверное, экстраординарных случаев по расписанию, и добираться можно, можно, так сказать, рассчитывать на них. Есть еще новые прекрасные трамваи. Витязь, все, кстати сказать, тоже любят. Но помимо этого появилась еще Хорда, то есть автомобильное сообщение. И, конечно, мы не забываем про железнодорожное кольцо МЦК, бывшая Московская окружная железная дорога, которая, кстати, когда появилась в начале 20 века, она отрезала кусок бывшей усадьбы Свиблова. И поэтому у нас с вами современная территория этого района состоит как бы не совсем из первоначальной территории, а прихватила еще с собой и кусочек бывшей усадьбы Леонова, ну, при этом отдав южную свою часть. На территории района Свиблова есть две станции. Это ботанический сад и, собственно, Свиблова сама. Я бы хотела обратить внимание на то, как оформлена станция метро Свиблова. Когда вы спуститесь, вы не спешите быстренько прыгать в поезд и выезжать отсюда, а присмотритесь, потому что она совершенно уникальна. Отрезок ботанический сад Свиблова, Бабушкинская, Медведка были открыты одномоментно 29 сентября 1978 года. И все эти станции оформлены по-разному. Какие-то чуть поскромнее, потому что это как раз период, когда они не так шикарно, конечно, оформляли станции, но вот Свиблову в этом смысле повезло. Дело в том, что была такая идея, существовал проект того, что рядом с этой станцией метро в этом районе будет открыт автобусный вокзал. И, соответственно, в разные города нашей страны побегут эти автобусы. Так вот, оформление станции как раз связано с этой идеей. И хотя вокзал так и не появился, но станция получила совершенно изумительные мозаики. Во-первых, две больших мозаики, которые находятся с одной и с другой стороны, когда вы спускаетесь вниз. С одной стороны изображен сюжет из «Слова о полку Игореве», значит, там красивый такой всадник на коне, а с другой стороны девушки такие в сарафанах, такое гуляние. И вдоль всей станции расположено огромное количество гербов городов, в которые вот эти автобусы и должны были ехать. Гербы не все соответствуют историческим официальным гербам, а больше они как такая вот символика, художественное обыгрывание такое. Но выполнено это все в мозаике и выглядит, конечно, совершенно замечательно. И очень интересно ходить, разглядывать, читать названия этих городов. Ну и, наверное, мечтать о том, что когда-нибудь ты туда попадешь.
В прошлом нашем выпуске про район Черемушки мы рассказывали про станции метро, которые называются сороконожками.
Да, это были типовые станции с колоннами. Они появились в 60-е годы. И их строили гораздо быстрее, чем роскошные станции сталинского периода. Выглядели они, конечно, куда менее парадно, потому что из украшений тут обычно была только кафельная плитка.
Ну и в этом смысле станция Свиблова со своими мозаиками оказалась таким счастливым исключением. Потому что кроме двух больших мозаик на выходах из станции, на обеих стенах здесь можно увидеть 48 мозаик, посвященных городам России. И среди них совершенно неожиданно обнаруживается герб и название города, которого нет и никогда не было ни на одной карте России. Это Толбухин. И в этом как раз состоит главная загадка станции метро Свиблова.
Толбухином назвали в советское время город Добрич в Болгарии. Но вряд ли речь идет о нем. Скорее всего, были планы превратить село Толбухино в Ярославской области в город. А село, в свою очередь, назвали в честь маршала Федора Толбухина. Но что-то пошло не так, и на стене станции Свиблова остался герб несуществующего города.
Ну а раз уж мы заговорили о гербе, интересно, что изображено на гербе района Свиблова?
На зеленом фоне изображен белый голубь, и в клювике у него оливковая ветвь. Это не только символ мира, но еще и отсылка к тому, что когда район включили в состав Москвы, и до этого еще на территории бывшего села голубятни были. Кстати сказать, в Свиблове голубятни существуют до сих пор. Как раз парк Яуза в том числе дает возможность их сохранять и продолжать заниматься этим увлекательным делом. Ну а вот нижняя часть, она как раз голубого цвета, потому что, естественно, символизирует Яузу как основную водную артерию, как я уже говорила. И там внизу изображен такой рожок, потому что, во-первых, при самой усадьбе Свиблова существовал так называемый оркестр, давайте его так назовем, условно, естественно, да. То есть это был оркестр рожечников, игра на рожке. Вообще рожок — это инструмент музыкальный, который может из себя извлечь всего одну единственную ноту, поэтому, естественно, они должны быть разных размеров для того, чтобы играть какие-то мелодии. Но это была очень популярная история на рубеже 18-19 веков, и хор при усадьбе был, он очень славился. И таким вот образом этот самый рожок и оказался на гербе Свиблова вместе с голубем.
Давайте вернемся к плюсам и минусам района. Вы уже отметили, что это достаточно зеленый район и прекрасную транспортную доступность. А что еще есть хорошего в районе Свиблова?
Дома. Они, конечно, разные. Сейчас, естественно, идет программа реновации активно, поэтому те здания, которые были построены в 60-х годах, в знаменитые хрущевки, естественно, потихоньку они начинают уходить в прошлое, их заменяют новые здания.
В программу реновации в районе Свиблова попали 39 домов на 12 улицах.
Но есть и здания, которые сохраняются исторически. Например, на улице Седова есть знаменитая школа. Раньше она носила номер 297. Сейчас она входит, так как объединение произошло, сейчас она называется гимназия Свиблова. И это здание, оно замечательно не только тем, что это постройка советского периода, но еще и тем, что она стала своего рода таким киношным объектом. Это интересная история, поскольку там снимали одни из первых эпизодов знаменитого журнала «Ералаш», который мы с вами все, конечно, прекрасно знаем. Дело в том, что старшие дети Бориса Грачевского учились в этой школе, и потом киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, где, собственно, родился Ералаш, она рядом находится. Там же в 73-м году снимали фильм «Москва Кассиопея», но это же школа не одна на улице, а вокруг нее жилые дома, конечно, строились в 60-х годах, то прямо на строительной площадке в 64-м году снимали одну из новелл знаменитого фильма Леонида Гайдая «Операция И и другие приключения Шурика». Так что этот район интересен даже с точки зрения того, что, казалось бы, такая обычная застройка, она была вот и киноперсонажем в том числе. Ну, а то, что касается совсем новых домов, то это, конечно, больше территория, которая тоже примыкает к парку, но находится она уже ближе к станции метро «Ботанический сад». Это огромные жилые комплексы, один из которых я тоже показываю на своей экскурсии, потому что мне очень нравится, как оформили этот комплекс, потому что это не просто высотные дома, да, удобные, да, с прекрасной инфраструктурой, там, гаражами, магазинами, площадками и всем прочим, но еще и с секретом, с изюминкой, благодаря которой можно заглянуть в прошлое этого района. Это действительно очень важная такая часть истории этого района. Так вот, если мы с вами вернемся к ЖК «Ботанический сад», то внутри, посередине двора, буквально два года назад примерно, там появляется совершенно замечательная такая башня. Она необычная, это башня, это каланча одновременно, и колокольня в том числе. И она новая. И казалось бы, что это тут нагородили, посередине двора, среди вот этих высотных зданий. Но оказывается, что на самом деле построили ее, опираясь на чертежи начала 19 века. И она обозначает центр фабрики, которая когда-то располагалась на месте этого жилого комплекса. А фабрика эта имела отношение как раз к нашей усадьбе. И располагались они на двух противоположных берегах Яузы. Усадьба с храмом, соответственно, на одном берегу. А вот напротив находился вот этот прекрасный фабричный комплекс, который в 1821 году создает на свои средства, потратил, между прочим, треть своего наследства, 3 миллиона рублей, Иван Петрович Кожевников. Это был человек, который был выходцем из купеческой среды, но, так сказать, предки его, вот Кожевников, это говорящая такая фамилия, да, то есть понятно сразу, что люди обрабатывали кожу. Тоже когда-то его предки. Он уже этим не занимался. Его дедушка и папа, перебравшись в Москву, торговали чаем, а он задумал создать суконную фабрику. И вот когда он здесь отстроил этот комплекс и потратил эти 3 миллиона рублей, работало там порядка 3000 человек, то есть достаточно крупное было предприятие. Жили рабочие также при фабрике, и вырабатывал он сукно. А почему сукно? А потому что на самом деле после окончания Отечественной войны такие купцы и предприниматели, как Кожевников в том числе, они занимались изготовлением сукна, ведь оно нужно было для армии. И, конечно, такая фабрика, на которую поставили самое современное английское оборудование, и весь комплекс был создан, что называется, по науке, в классическом стиле, замечательным архитектором Тимофеем Григорьевичем Простаковым. Он привлек внимание, и вот вы не поверите, но в этой башне-колокольне, естественно, предыдущий вариант, так скажем, был не просто кабинет Ивана Петровича Кожевникова, но сей кабинет посещал и государь-император, поскольку Александр I очень заинтересованный в развитии какого-то текстильного производства в нашей стране. Так что представьте себе, какая грандиозная история вокруг этой каланчи, в которой сейчас будет, скорее всего, находиться какой-нибудь кафе, и можно будет подняться и посмотреть окрестности. Ну и напротив, конечно, видна усадьба у нас с храмом, а между как раз двумя берегами перекинут мост, который тоже очень интересный, он такой с хитрецой, и если не обратить внимания, то можно пройти мимо. Он очень простой, достаточно узкий, то есть пешеходный мост, а на самом деле когда-то он был автомобильным мостом, поскольку парка как такового не было, да, это была просто обычная территория. И если присмотреться, то по бокам у него как раз остались вот эти вот части, которые были заужены в центре. И только по этим частям можно определить, что когда-то мост был гораздо шире. Но это не единственный такой интересный мост у нас. На самом деле, если прогуляться чуть дальше, то встретится еще один совершенно удивительный мост. Это так называемый перевернутый мост. И сейчас он тоже пешеходным стал. Но когда-то это был самый настоящий железнодорожный мост, который, правда, сейчас находится не на своем историческом месте, а чуть сдвинут, но это, собственно, из-за того, что застройка изменилась, и железной дороги тоже нет. Это была знаменитая Бескудниковская железнодорожная ветка, которая соединяла два направления. Это Савеловское направление железнодорожное, ну и, соответственно, Ярославское, то есть со станции Лосино-Островской. И мост, он хотя тоже был воссоздан в свое время в современных материалах, ну, уже теперь получается, что они не такие современные, поскольку это было советское время, так что он тоже исторический уже. Он такой своеобразный памятник, естественно, и всех удивляет, почему у него такая конструкция, арка этого моста, она не сверху, как мы привыкли наблюдать это у обычных, да, мостов железнодорожных, а она, наоборот, развернута вниз, к реке. И таким образом он, в общем, выделяется из числа всех прочих.
Такая перевернутая конструкция моста сейчас действительно считается довольно редкой, потому что в основном подобные мосты строили до революции. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны возле моста размещалась 21-я батарея 176-го зенитного артиллерийского полка, и она защищала железную дорогу от вражеских обстрелов. Защищала, надо сказать, довольно успешно, потому что мост уцелел во время бомбардировок. Но в 90-е он постепенно пришел в упадок, и только 20 лет назад его, наконец, привели в порядок и сделали пешеходным.
И, кстати сказать, даже обычные дома, если говорить о застройке 60-х годов, да, я говорила о том, что когда как раз период активного строительства жилого, он приходится на эти годы, то если перейти как раз по этому самому мосту, на проезде Русанова, это был кооперативный дом, ЖСК «Экран» назывался. И вот в этом совершенно обычном доме, на котором, к сожалению, до сих пор нет даже мемориальной доски, жил Василь Макарович Шукшин, для которого это была первая квартира собственная, вот такая кооперативная, двухкомнатная. В этой квартире родились его дочки, Маша и Оля. Лазуревый проезд, дом номер 20, квартира номер 15. Это тоже дом, который был построен тоже в 60-х годах. Абсолютно тоже обычная архитектура советская. Жил замечательный художник Анатолий Зверев. А это единственный художник, который жил в Свиблове и ненавидел этот район и называл его Гиблово. Поскольку этот гениальный совершенно художник, который после себя оставил 30 тысяч работ. То есть он мог рисовать абсолютно нон-стоп. И музей АЗ, который находится у нас сейчас в Москве, это как раз музей ему посвященный. Он, к сожалению, вел не очень правильную жизнь, давайте я так это мягко назову, и в результате его все время милиция разыскивала в этой квартире, где он был прописан. И по иронии судьбы, такой вот трагической, он скончался в этой самой квартире, в этом месте, где, который он терпеть не мог всю жизнь. Но, тем не менее, память о нем тоже сохраняется. И всегда я о нем, конечно, рассказываю и упоминаю, потому что это совершенно выдающаяся личность советского периода и совершенно замечательный, гениальный художник. Так что даже самый обычный дом, который, на первый взгляд, не является каким-то памятником архитектуры, он тоже нам много о чем напоминает. Например, на месте вот этой бывшей кожевниковской фабрики в советское время была картонажная фабрика, то она была не очень больших размеров. Рядом была зеркалка, как ее называют местные, то есть зеркальная фабрика, которая производила зеркала. И Институт пути — это, пожалуй, одно из самых крупных. Это не предприятие, а это все-таки институт транспортного машиностроения. Это все-таки больше институт, то есть исследовательская работа проходила. И в том числе, кстати, вот этот самый перевернутый мост, он когда-то был весь обвешан датчиками, и первые советские электрички на нем тестировались. И вот, кстати, корпуса, ну, безусловно, не все, а частично постройки Института пути, они сохранились до нашего времени. Но это, пожалуй, самое такое, ну, крупное предприятие. На данный момент уже, конечно, все меньше и меньше их, потому что в основном этот район уже сейчас больше к жилой застройке имеет отношение.
Институт транспортного машиностроения занимался проектированием и испытанием всевозможной железнодорожной техники. И как часто бывало в советское время, рядом с его территорией постепенно возник небольшой городок.
Дело в том, что вот как раз этот самый Институт пути, а он появился в 30-х годах 20 века, и, естественно, сотрудники, для них нужно было строить дома, что, собственно, было сделано. Некоторые из них сохранились до нашего времени, в том числе в районе улицы Ивовой. Это совершенно замечательные такие двухэтажные домики, очень милые, вокруг которых высокие такие уже здания. Но, тем не менее, вот несколько их сохранилось. Я не знаю, правда, насколько удобно внутри жить, потому что это отдельная совершенно история, как вы знаете. Но выглядит весьма и весьма живописно. Был и другой поселок небольшой ВСХВ, который находился ближе к железной дороге, ближе к ВДНХ, соответственно, и построен он был поскольку называется ВСХВ, то можно догадаться, что он был построен для людей, которые строили ВДНХ. Это были 20-е годы, это были коммуналки деревянные, поэтому, конечно, от них на данный момент ничего не осталось, кроме воспоминаний.
А как переводится ВСХВ?
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Это первое название ВДНХ. Это был реальный спальный район, потому что у них, кроме этих домов, было 3 ботанических проезда, и это было весьма условное название, то есть никаких бытовых условий, ни магазинов, ничего у них там не было. Вот так начиналась застройка района, если можно так выразиться. И они только приходили спать в эти домики, а все свое свободное время фактически проводили на работе. И, ну, это была такая деревня своего рода, потому что, повторюсь, очень до 60-х годов это все еще было Подмосковье. Но в советское время там даже вот такие появились мистические истории. Ну, вот подходит молодой человек, который, не знаю, живет он в этом районе давно или только приехал. Ну, вот он где-то услышал о том, что, оказывается, здесь есть подземные ходы. То есть вот эта территория, усадьба, она вся в подземных ходах. И говорит, а вы знаете, что вот здесь даже была такая вот, прямо отверстие было открытое в земле, и зачем они нужны? В общем, такая загадочная история. Наверное, там клады какие-то, такое прочее. В общем, меня это, конечно, тоже заинтересовало, но долгое время как-то информация не попадалась мне на глаза. Так часто бывает. И вдруг в один прекрасный момент прошло уже определенное количество времени. Я об этом не забыла. И вдруг однажды я читаю воспоминания одного из местных жителей, который рассказывает и прикладывает при том фотографию, и написал там в качестве комментария, что вся бывшая территория усадьбы Свиблова вокруг храма, естественно, в советское время была застроена жилыми домами, причем домами деревянными, очень простыми. И, естественно, жители этих домов, у них было свое небольшое хозяйство, огородики, потому что вот этот весь парк прекрасный, который мы видим сейчас, это уже более поздняя история. И из бывшего парка, который был при усадьбе Кожевникова, в том числе, значит, вот они устроили огороды, все это дело распахали. И, конечно, в каждом частном доме были погреба. А затем, когда уже начинается строительство массовое в 60-х годах, и эти все домики ушли под снос, то погреба остались в земле, и по мере того, как земля, естественно, где-то осыпалась, да, где-то проваливалась, открывались вот эти вот отверстия, эти дыры, и так появляются прекрасные легенды.
А что помимо парка Яуза есть в районе? Какие еще зеленые зоны?
Есть пруд Капустинский или Капустянский. Вот это забавно тоже совершенно история. Он получил название Капустинский пруд в честь фамилии землевладельцев, то есть владельцев усадьбы Леонова. Арсений Михайлович Капустин был главой этой семьи. Это история конца 19-го, начала 20 века. До 1917 года его семья владела этой местностью. Это была местность дачная. И, конечно, пруд был вот одной из таких достопримечательностей. И у него был еще и есть островок. Но сейчас он для птичек, естественно, существует. А тогда был островок, когда местные купались, заплывали туда, там загорали в высокой траве, там валялись и так далее. И вот местные, так как, естественно, история забывается, если ее людям не рассказывать и не объяснять, и когда эта территория вошла в состав района Свиблова, как это есть сейчас, то местные жители взяли и сделали следующее. Они назвали пруд Капустянский. Почему? Потому что, с одной стороны, они оставили фамилию владельцев усадьбы Леонова, а с другой стороны, присоединили к этой фамилии окончание армянское – Капустян. Поскольку до 1917 года последними владельцами усадьбы Свиблова были армяне. Это были тоже купцы, предприниматели, домовладельцы очень крупные. Глава этого семейства — это Бакши или Бахши Кириллович Халатов, армянин, но из Тифлиса. И, естественно, у него русифицированный вариант фамилии просто для удобства — Халатов. И вот его сыновья один за другим, они и будут владельцами. И вот представляете, люди, насколько у нас креативные, что они взяли, два в один соединили и придумали, что на островке один из владельцев, но не указывают, кто зарыл клад. Но на самом деле пруд этот прекрасен еще благодаря, конечно, и современным местным жителям. Помимо того, что в рамках программы «Мой район» его, естественно, привели в порядок, почистили, потому что какое-то время он был чистой воды болото. Но, тем не менее, сейчас он облагорожен, и местные жители, молодцы большие, они вырастили там лотосы. Это удивительно, да. Как-то вот они там прижились, эти лотосы, кувшинки. И, конечно, это одна из достопримечательностей, хотя пруд на территории Свиблова не один. Опять-таки в парке вдоль Яузы, потому что Яуза, она не везде... Есть отдельные участки, которые так называемая старица, да, то есть старое русло или какие-то заболоченные участки. И вот в том числе, например, так называемые Свибловские пруды или еще восьмерка их называют, это около усадьбы находится. А еще один прямоугольного формы пруд, он называется Кольским, поскольку рядом проходит улица Кольская. У нас вообще русский народ очень креативный, назвали его Холодок, потому что, если вы помните, была такая карамелька, она была прямоугольной формы, и, значит, в честь этого леденца по форме этот пруд назвали.
Есть ли какие-то театры, галереи и кинотеатры?
Кинотеатр есть. Сейчас он принадлежит Москино. Это кинотеатр «Сатурн», куда, кстати сказать, очень активно водили детей всегда и водят, я думаю, что до сих пор. Но просто поскольку у меня ребенок вырос, то я уже потеряла, так сказать, эту нить. Но, тем не менее, я помню, что всегда, когда наша гимназия Свиблова отмечала какие-то мероприятия, то отмечали в основном в этом кинотеатре. И он... достаточно удобный.
Здание кинотеатра «Сатурн» было построено в 68 году. И сейчас здесь можно посмотреть зарубежное и российское кино в форматах 3D и 2D. А еще можно посетить мастер-классы по анимации.
А вот рядом с этим кинотеатром находится, и рядом с метро находится совершенно прекрасная музыкальная школа, которая ведет свою историю с 20-х годов 20 века. И эта музыкальная школа носит имя композитора Скрябина. А носит она ее не просто так. Дело в том, что Скрябин свое детство провел на даче в Свиблове. И как раз считается, что эта школа, это здание, оно сейчас современное, конечно, вместо деревянного там уже каменное построено и все прочее, но, во всяком случае, на этом самом месте когда-то стоял этот самый дом, где он, собственно, проводил летнее время. И совершенно восторженные у него воспоминания об этом месте. Он говорит о том, что это, наверное, одно из немногих мест на Земле, где он ощущает себя ребенком до сих пор, и что он абсолютно счастлив, когда он попадает туда. И в 2017 году рядом созданием этой музыкальной школы появился памятник. На самом деле, это не памятник, это бюст Александру Николаевичу. Но, тем не менее, вот такой тоже памятный знак существует.
А как бы вы описали район Свиблова?
Я бы сказала, что он зеленый и относительно спокойный, но, конечно, строительство, которое тут развивается, оно, конечно, не дает ему застояться и превратиться в какое-то болото и какой-то такой старорежимный район Москвы. Все-таки он развивается, но, к счастью, это происходит не так быстро. К счастью, почему? Не потому, что я против прогресса, нет, а просто потому, что это дает возможность еще и прогуляться по нему, и увидеть кусочки прошлого, и представить себе, как он развивался, как он... Ну, такую эволюцию, если хотите, района этого проследить. То есть можно попасть на какую-то шумную улицу, а можно свернуть за угол и попасть вот в такой вот тихий уголок. Такое советское прошлое себе представить.
Настя, мы говорили о том, что район Свиблова засветился во многих фильмах. Ну вот, например, выход из станции метро Свиблова можно увидеть в фильме «Ночной дозор». Помнишь, когда героя Константина Хабенского задерживает милиция? Но после того, как построили торгово-развлекательный центр Свиблова, этот выход постепенно исчез в его недрах.
Ну, кстати, неудивительно. 2004 года, когда был снят фильм, в районе многое изменилось.
Это точно. Открытие МЦД, строительство Северо-Восточной Хорды и сейчас вот реновация.
Так что этим летом мы еще с тобой обязательно вернемся в Свиблово, чтобы погулять по парку Яуза и посмотреть на все эти метаморфозы. Ну а на этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего подкаста. Если вам понравилась эта прогулка по Свиблову, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете.
И обязательно подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить анонсы новых выпусков подкаста про мой район. А все ссылки вы найдете в описании. С вами была Даша Судакова
и Настя Масляева. Пока.
Пока.